Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. С удовольствием представляю нашего гостя сегодня. Это Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. Это программа «Вера и дело», в рамках которой мы встречаемся с предпринимателями и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Добрый вечер, Алексей.
Мария, добрый вечер.
Сейчас идет Великий пост, и этот выпуск хотелось бы посвятить именно ему. И мне кажется, особенно интересным то, что вот мы сегодня не в студии с батюшкой об этом разговариваем, тема такая, в общем, духовная, а разговариваем именно с вами, как с человеком очень опытным в предпринимательстве, в менторстве, в наставничестве, и человеком, который нам близок, потому что он тоже мирянин, и, в общем, как бы на понятном простому человеку языке может поделиться какими-то советами, рецептами, своим опытом. Поэтому, Алексей, вот скажите, с каким чувством вы ждете и встречаете пост? Может быть, с каким образом он у вас ассоциируется? Обычно вот в литературе принято называть этот период весной души. Кто-то говорит о том, что десятина года, посвященная Богу. Вот для вас вы как себе вот это время представляете, когда оно приближается?
Очень хороший вопрос. Я так, наверное, красиво не мыслю, весна, так сказать, категориями «весна души». Я, наверное, мыслю категорию «дотащились». Но дело в том, что я очень люблю Великий пост, потому что он стоит особняком за счет своего строя и богослужений отдельных, и песнопений, ну и вообще на всего настроения. Вот. Но чаще всего подходишь к посту в очень разобранном состоянии. То есть и как бы и тут уже, тут у тебя что-то не клеится, и там не ладится, и там из молитвы не идет, и читаешь как-то через пень-колоду. То есть получается, что очень хочется до этого поста дотащиться, дожить. И для меня, наверное, первый звоночек – это неделя Закхея. То есть даже это не неделя мытаря и фарисея, а именно неделя Закхея, потому что мне очень нравится вся сама метафора. То есть Закхей маленький был, чтобы увидеть Христа, он залез на дерево. То есть первое, что необходимо от человека, это вот желание что-то исправить в своей жизни. Поэтому каждый раз я, когда слышу это чтение евангельское на службе, я говорю: о, скоро будет. Ну и сам пост я воспринимаю скорее, наверное, как некую такую пересборку. То есть пересборку – это шанс на то, чтобы что-то в жизни своей поменять, пересмотреть. И для этого есть понятное время. Каждый год оно четко определено. Там с первой до последней седмицы и страстная седмица. То есть все как-то вот тебе все дается для того, чтобы ты свою жизнь поменял. Вот, поэтому буду рад, если я смогу, так сказать, в каких-то более красивых категориях рассуждать, но пока как-то вот так.
Нет, пока очень жизненно. И, кстати, пока вы говорили, знаете, у меня вот родился тоже образ такой рабоче-крестьянский, близкий нам, что вот если я это автомобиль, он заезжает на долгожданное техобслуживание. Может быть, он слишком такой техногенный какой-то, ну вот, да, может быть, грубоватый, конечно, не поэтичный совсем, но вот это вот нарастающее ощущение, что что-то тут у тебя как-то заржавело, тут вот что-то отваливается, скрипит.
Вот-вот-вот,
точно-точно. И вот точно, прям пора, точно. Вот хорошо, пора. Что это время настало, оно как бы на нас вот так наплыло, и все. Вот как
знаете, есть еще большое ТО, большое ТО и маленькое ТО.
Да.
Вот, наверное, остальные посты – это маленькое ТО, а тут большое ТО, когда надо и масло поменять, и, может быть, что-нибудь там, двигатель перебрать.
Да.
Я согласен, это хороший очень вопрос.
И отложить уже не получится, главное, что все оно настало, и никуда уже не денешься. Остается только сдаться на это техобслуживание. Вот если мы поговорим о каких-то более личных, вот о личной практике, может быть, про поста, вот есть ли у вас какие-то, слово «практику» уже я упомянула, значит, какие-то техники, да, вот техническая такая часть, что я имею в виду? Ну, например, многие отцы советуют вот выбрать какую-то одну цель и за ней вот непрестанно следить, там, ну, не знаю, допустим, избавиться от сквернословия. Вот я своим детям тут посоветовала, говорю, давайте-ка цель выбирайте, значит, у кого какая там слабая сторона. Или, может быть, ведение дневника. Вот несколько лет назад в издательстве «Никея» появились такие тоже замечательные дневники поста для взрослых, тоже для подростков, ну, или нечто подобное этому, да, с фиксацией вот каких-то там, не знаю, взлетов и падений или еще чего-то. Может быть, выделение время для тишины, для молчания, для уединения. Вот об этом тоже сейчас перечитывал Антония Суржского. Он один, вот, наверное, об этом, это вот одна из ключевых вот его тем, которые он не устает напоминать, как выработка нужного настроя. В общем, вот из таких вещей, близких и понятных нам, таких технических, да, вот моментов, что вам близко, что вы практикуете?
И, знаете, я боюсь на пост ставить цели, потому что дело в том, что моя, скажем так, мое прошлое, ну, как бы настоящее, как топ-менеджер, там, инвестора, оно таково, что я слишком начну эту цель преследовать. Вот я приведу пример. Сейчас многие люди начинают очень активно смотреть за метриками своего здоровья. Там приходишь в какой-нибудь фитнес-клуб, а там обязательно стоит какой-нибудь молодой человек, у него на правой руке ВУП, такой трекер, а на левой руке у него Гармин. А еще у него сбоку специальный датчик, который отслеживает онлайн его глюкозу. И я тоже таким образом пытался, например, спать и ну, мерить, например, количество часов сна и так далее, и так далее. И потом я понял, что я начинаю относиться к часам сна как к своему такой цели, как KPI. И думаю, так вот, у меня теперь такая появилась цель – поспать столько-то часов. И я начинаю подменять реальный сон, который, так сказать, да, ну, Господь мне послал, чтобы я отдохнул, как некую очередную цель, которую я перед собой ставлю. То же самое, наверное, пост. Вот не хочется, чтобы, ну, условно, там, похудеть на 5 килограмм или что-то еще, или там каждый день вести какой-то дневник, например. Там будет одна запись. Ну, хорошо, у меня после поста будет дневник, и там будет прекрасные, там, сколько там, 49 записей. И чего? Чего у меня в душе поменялось? Поэтому, наверное, я для себя, ну, вот, мне главное создать среду для меня и для моей семьи. Постом. И вот за счет чего я это пытаюсь создать? Во-первых, за счет, конечно, богослужений. То есть это первая неделя, например, мы все стараемся обязательно попасть на Великий Канон, потому что если не попал, настроение у тебя уже ушло.
Нет настроения
да,
нужного.
Все, то есть это канон очень важно. Вот в этом году я на три попал только. Четвертое у меня было выступление в бизнес-школе. Вот, выступление хорошо, на канон жалко, что не попал. Последняя неделя страстная. Я, например, всегда последние, наверное, лет 10, я стараюсь с среды уехать в деревню и со среды до, вот, до Пасхи находиться там. То есть каждую службу ходить. И, например, там и на Великую Пятницу утром, там на царские часы обычно бывает в службе 10 человек. Совершенно удивительная служба. Там тоже она где-то около полутора часов идет. Но вообще на службе никого, то есть никого нет. Поэтому вот богослужение важная вещь, паломничество. Мы стараемся обязательно, у нас есть традиция, тоже уже очень давняя, много-много лет подряд, каждый год мы обязательно Великим постом ездим в Лавру. То есть мы, вот сейчас мы опять ездили, сейчас на первой седмице мы были. Совершенно удивительное ощущение, тоже ты приезжаешь в субботу, ты ходишь, ну, нам очень нравится храм Академии, Покровский храм, мы туда ходим. Послушать эти удивительные хоры, там два хора поют, женский и мужской, а эти ребята молодые стоят, вот фантастика просто потрясающая. Мы ходим на службу, на всеночную литургию, и вот каждый обязательно пост, мы туда ездим. Сейчас вот, даст Бог, там на Валаам еще собрались, то есть богослужение, паломничество, вот это вот прям важно, чтобы в жизнь вошло. Ну, а говоря про, скажем так, какие-то, может быть, инструментальные, технические, там, или вот техники, как вы говорите. Я думал, например, про телефон. То есть, вот, например, ну, я, наверное, не сильно отличаюсь от большинства наших сограждан, которые с телефоном живут. Он с именем этим встает, так сказать, ложится, он с именем этим встает. Так же и мы вот с этим телефоном и ложимся, и встаем постоянно. Я хочу, например, вот поставил себе цель, чтобы первый час не смотреть новости. Никакие.
Первый час после пробуждения?
После пробуждения, да, обязательно. Не смотреть новости. Что в мире происходит? Я не могу себя полностью от новостей отключить, потому что, ну, в силу своих занятий. Или, например, после 23 часов тоже, так сказать, ну, в телефон максимально не погружаться. Сложно, крайне сложно. Но вот такую вот для себя вот решил вещь простую. То есть длинный ответ на ваш вопрос, но это скорее, это не цели, это скорее окружение, куда я себя погружаю, для того, чтобы это окружение помогало мне, ну, какую-то получить духовную пользу от поста.
Действительно, вы правильно так очень уравновесили мой вопрос, да, вот тем, что, конечно же, как некий хребет, да, и путеводная звезда во время поста, это действительно цепь богослужений, которые каждый уникальный практически там только раз в году, да, и вот они, в общем, квинтэссенция и смысла, они сами даже по себе, ну, самоцель, можно сказать, да, тем более, если мы говорим о Страстной Седмице, это, несомненно, так, то есть там уже, и это и не пост называется, это Седмица.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. Сегодня у нас в гостях. С вами я, Мария Сушенцова. И мы продолжаем говорить о том, как провести Великий пост с пользой, вот рассуждая о том, какой опыт у Алексея уже накоплен, чем можно поделиться какими-то полезными советами. Скажите, Алексей, вот если наблюдаете ли вы, может быть, оно само происходит, или вы целенаправленно к этому идете, какое-то замедление вот в рабочих процессах. Я понимаю, что вопрос может прозвучать странно, потому что, ну, вот как бы рабочие процессы, они часто уже своей жизнью какой-то живут, их там искусственно не замедлишь, но тем не менее, был ли у вас такой опыт, что вы вот как-то сознательно, ну, что-то спускаете на тормоза, там, или оно в силу какой-то непостижимой, там, непостижимого механизма само вот как-то начинает или замедляться, или, может быть, вас меньше втягивать в себя, да, вот ваше личное участие. То есть вопрос именно о том, ну, на рабочем поприще как-то вот постное время оно по-другому проживается. Пытаетесь ли вы, да, с этой частью своей жизни изменить отношения вот во время поста?
Тут есть два типа дел. Дела, которые, в которые, вот как вы говорите, нас втягивают, и дела, которые, в которые мы сами втягиваемся. Мне кажется, пост хорошее время, по крайней мере, я его так воспринимаю, чтобы поменьше самому во что-то втягиваться. В силу того, что я инвестирую активно, я работаю с компаниями портфельными, я не могу себя исключить из их графика. Это стратегические сессии, это советы директоров, это, ну, так сказать, такой операционный ритм, который так или иначе он живет, он не меняется. И для меня здесь, наверное, ключевое понятие – это востребованность. Если я востребован, то, значит, я готов быть рядом и в пост, и в праздник, то есть я всегда буду рядом, если проекту нужен, то я там буду. Но, с другой стороны, я сам минимально в это время инициирую собственные, так сказать, действия, поэтому получается все равно определенные какие-то минуты паузы, тишина, поэтому и остается время, например, на паломничество, на поездки, на то, чтобы с семьей побыть. Например, я стараюсь поменьше ходить на вечерние мероприятия. То есть я в целом не очень их люблю, но, тем не менее, все равно они часто возникают. Бывает так, что у тебя проходит неделя, у тебя ты каждые 4 дня в неделю ты где-то находишься. Ну, например, вот здесь пост хорошее время для того, чтобы таких мероприятий было меньше, чтобы ты ходил только туда, где ты вот реально вот востребован. То есть поэтому для меня вот критерий такой. И это освобождает время, но и все равно получается, что чудесным образом, например, вот Страстная Седмица, четверг-пятница, получается как-то очень тихо, то есть как-то так, не знаю, мне, может быть, это Господь такую милость оказывает, но я думаю, что, наверное, если вот освободить для себя время, то получится, что можно его провести как-то, как-то правильно.
Спасибо, что поделились. Вот знаете, меня в последние дни почему-то, может, это вот в пост, наверное, такие мысли приходят, как-то стал очень интересовать вопрос вот о понимании личных границ. А вот мы сейчас уже косвенно этого коснулись, да, меня втягивают или я куда-то втягиваюсь. А вопрос в том состоит, что, ну, конечно, особенно людям, вовлеченным в разные круги общения, прилетает множество разных запросов, и здесь можно к этому относиться как, ну, я же там должен помочь, да, я же вот как бы милосердный самарянин, может быть, мне стоит вот на все подряд реагировать, да, с одной стороны. Можно так на это посмотреть. А с другой стороны, когда много всего извне прилетает, и если на все попытаться честно откликаться, то очень быстро вместо тебя остается мокрое место с точки зрения вот какого-то чувства своего центра, да, вот вообще я где? Вообще я есть или меня нет? И даже вот просто физически там количество сил, да, как бы, опять же, которое остается от нас в конце рабочего дня, чтобы помолиться и побыть, например, со своей семьей или там, я не знаю, просто вообще как бы продолжить человеческое существование. И вот я задумалась почему-то вот сейчас в этот пост вот именно в такой плоскости об этом вопросе. Какой вот с вашей точки зрения здесь критерий вот ближе к такому трезвому христианскому пониманию? Быть проницаемым для всего и на все откликаться? Или держать свои границы в таком вот, опять же, не психологическом, может быть, да, а более вот таком, ну, духовном даже каком-то аспекте, чтобы сохранить собранность? Uh-huh. И оставить место в своей душе и для Бога, и для ближнего, и для какого-то молчания, для как... не потерять как бы связь с глубинным собой. Uh-huh. Вот как бы вы на это ответили?
Хороший, тоже хороший вопрос. Кажется, пост — хорошее время для того, чтобы задать себе несколько вопросов. Там. Вот вопрос первый — это с кем ты? Uh-huh. А вопрос второй — в чем ты? То есть вот с кем ты и с кем ты проводишь время? Это очень важно для себя понять. И я каждый раз вот этот вопрос, например, для себя переосмысляю. То есть для меня, например, самое важное, естественно, это там, мой ближний круг. Это моя семья, это там, жена, дети. Вот это второе, это так или иначе те проекты, которые, в которые я, например, там вложился силами, деньгами, временем, так далее, так далее. То есть я для основателей этих проектов, для менеджмента я должен быть максимально доступен, потому что я вот, так сказать, хочу с ними быть. Mm-hmm. И третий круг людей – это, ну, для меня, например, это благотворительный проект. Это мой фонд, учителем которого я был, «Правмир». Это другие проекты, которые помогают людям. То есть для меня вот, это, вот эти вот люди, которые помогают другим, тоже я хочу для них быть более доступным. То есть mm-hmm. вот это тот круг людей, для которых я хочу время освободить. Вот и все. То есть наверное, так я себе отвечаю на этот вопрос. То есть если прилетает что-то ко мне новое, я смотрю, например, относится ли это каким-то образом вот
да, к этим кругам.
К этим кругам, да.
Важно если, для вас.
Если нет, если я пойму, что если я скажу, например, нет, что ничего не случится, не сломается в мире, человек прекрасно совершенно без меня справится, пойдет куда-то еще. Ну, например, зовут меня, например, на конференцию выступить. Я понимаю, что, ну, меня может на этой конференции заменить запросто кто-то другой, что я не такой там корифей, что-то вещать там с трибуны. Я отлично совершенно не пойду туда. Но если, например, ребята, проект, с которым я занимаюсь, у них что-то сломалось, у них там, не знаю, кассовый разрыв или что-то еще, они говорят, слушай, надо помочь. Я найду время, всегда мы с ними сядем, там, сколько угодно времени я потрачу, потому что я понимаю, опять-таки, вот, ну, вот та востребованность, о которой я говорил, вот это ключевой фактор.
Да. Здорово, кстати, вы сформулировали. То есть критерием здесь таким вот, да, можно сформулировать, это вот круги своей ответственности.
Да.
Где я на самом деле вот отвечаю за это, да, в той или иной степени. Вот это и определяет, наверное, значимость.
Ну, и тут тоже момент еще. Вот мы в себе или мы вне себя? То есть пост как раз на первой неделе, приходим мы в храм, а нам накануне прям как бы черным по белому поется: «Душе моя восстанет, что спиши». То есть получается, что все-таки от христианина ожидается, что мы проведем диалог постом именно со своей душой, что мы не будем распыляться,
да.
А что мы немножко в себе. Поэтому вот чуть-чуть позаниматься собой, в себя залезть и задать себе вопрос, а с кем я, чем я занимаюсь, почему я этим занимаюсь. И, например, какие-то вещи отсечь, какое-то, может быть, общение отсечь, какие-то дела отсечь. Поэтому, потому что нельзя ровным слоем размазываться по миру. Это вообще не работает.
да, да, да. Свобода, равенство и братство, да, я буду везде по миллиметру, и таким не образом работает. Абсолютно нигде. А вот вы сказали, да, что важно задать себе вопрос, а значит, с кем я и про что я? Если мы переходим к вопросу про что я, у вас есть вот какие-то правила, выработанные, опять же, с опытом, вот куда вы точно не ходите и какими там видами деятельности вы не занимаетесь? Я сейчас грубые примеры приведу, ну, например, я там, допустим, что вы себе говорите, я, например, там, не знаю, кино не смотрю, в театр не хожу. Это я сейчас, да?
Постом вы имеете в виду?
Постом, постом, да, мы сейчас именно в фокусе Великого Поста. Да, то есть вот я не хочу быть про это в период хотя бы Великого Поста. Ну, вот такие какие-то превентивные, да, меры отсечения вот каких-то сфер или каких-то видов интересов, там, не знаю, хобби, увлечений. Или, может быть, ну, я не знаю, там... Ну, сейчас такой, может, далекий чуть пример там. Ну, допустим, вы знаете какие-то свои склонности, что вас вот тянет к чему-то, но вы знаете, что в конечном итоге к добру это не приводит. Ну, не в масштабе там каких-то, да, совсем запретных вещей я там, ну, не знаю. Допустим, манит кофейный аромат, я не могу пройти мимо ни одной кофейни. Сейчас вот просто с головы первый пример, да. И вы себе говорите, я вот вообще там, не знаю, не буду в кофейни заходить, или там пить кофе вообще перестану, да. Но это если мы про еду говорим. И какие-то вот такие вот вещи... Именно вот лично ваши, да, мы сейчас не пытаемся выйти на суперобобщение, просто интересно, вот, что я не буду про это, допустим, в пост.
За последние 20-25 лет, вот, что мы там в храм ходим, у меня, наверное, философия запретов сменялась на философию того, что позитивного я хочу делать постом. Потому что я, наверное, начинал с категории запретов, и мне было очень трудно. Потому что я смотрел на все, хочу, нельзя, хочу, нельзя, хочу, нельзя. И просто ужасно, да, хочу, все, не смотрю, не хожу в театр, не хожу в кино, не хожу. Знаете, как-то, ну, например, рождественским постом мы очень любим смотреть какие-нибудь длинные фильмы. То есть мы любим смотреть «Хроники Нарнии», вот, «Властелина колец» или там не знаю, «Гарри Поттера» что-то. Вот,
или «Один дома». Или «Один, самый, да?
Один дома», безусловно, мы всегда смотрим. Но у меня, честно говоря, даже не подымется, там, может, рука и как включить телевизор и посмотреть эти фильмы «Великим постом». Я не знаю, почему. Вот как-то это вообще про другое совсем. То есть хочется именно пост наполнить чем-то таким, что сделать неинтересно все остальное. Поэтому книжки, паломничество, богослужение, то есть вот хочется дать какой-то именно позитивный настрой. То есть от кофе я не отказываюсь, например, от кофе, от чая там, и так далее. То есть есть устав постный, понятно, что не могу сказать, что я там сильно, так сказать, прям строго постящийся, прям такой уж. Вот. Но понятно, что мы стараемся по мере сил соблюдать устав. Но я понимаю, что если я сейчас, например, что-то еще сюда-туда нагружу, например, там кофе или что-то еще, то есть... Да, ну, например, от алкоголя, так сказать, отказываемся, естественно, потому что, наверное, это самая сильная такая история. У меня, кстати, вот товарищ есть, он, ну, в силу своей там ситуации домашней, он не может полноценно соблюдать пост. Он говорит, я откажусь вот на этот пост от двух вещей, там, от мяса и от алкоголя. Ну, в принципе, это самые сильные такие вещи, которые...
Мне кажется, для мужчины, да, вот правда.
Поэтому я сказал, слушай, ну, наверное, вот как бы я понимаю, ты, наверное, от самых таких вещей, которые тебя крепче всего держат, ты отказался. Поэтому, наверное, вот за последние годы я стараюсь все-таки вот в жизнь накидать чего-то. Ну, так или иначе, есть гормон дофамин прекрасный. То есть мы должны от чего-то испытывать радость. Вот я просыпаюсь, а что меня будет радовать сегодня? Я вот про это думаю. Если меня радовала до этого только еда, то сложно надеяться, что я смогу это заместить, например, так, чем-то глубоко духовным. Поэтому я стараюсь. А вот сегодня, например, у меня будет... Мы классно, например, там погулять сходим, или у нас сегодня там встреча с друзьями, или какая-нибудь лекция, или что-то еще. То есть я стараюсь, чтобы в жизни появилось что-то, чтобы меня по утрам радовало.
Именно по утрам, да?
Да.
Такая как бы палочка-выручалочка.
Да, и вечером. То есть я, когда засыпаю, должен понимать, что завтра у меня будет интересный день, у меня будут классные собеседники, отличные встречи, что-то я посмотрю, с кем-то пообщаюсь, и это меня позволяет, это меня поднимает за шкирку утром, и я радуюсь. То есть радость, она должна оставаться, как мне кажется.
Слушайте, ну вот мы и пришли к прекрасному рецепту, как-то так, невзначай, что закладка с вечера того, что меня порадует утром, это замечательный стимул проснуться и хотеть вообще проснуться, да, после ночи. Сегодня у нас в гостях Алексей Коровин, финансист, экс-глава 4 банков, инвестор и ментор, у микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, встретимся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Финансист, экс-глава 4 банков, инвестор и ментор Алексей Коровин сегодня с нами в этом часе. У микрофона Мария Сушенцова. И мы обсуждаем вопросы, связанные с верой и делом. Алексей, вы знаете, вы упомянули о том, что вот книг стараетесь больше читать. И сразу тоже вопросик возникает. А какие книги вы стараетесь читать? О чем я? Я о жанре. То есть просто интересно, вы ставите себе цель, допустим, чтения именно духовной литературы или просто какой-то литературы, которая, допустим, не носит прагматический характер? Или вообще вы себе ставите цель просто больше читать хоть чего-нибудь, что полезно там для моей жизни, работы, развития и так далее?
Каждый год по-разному как-то происходит. Но сейчас, например, у меня есть несколько потоков. Первый поток. Мне очень нравится читать книги из жизни современных, ну, подвижников благочестия. То есть вот сейчас, например, я там читаю второй том из там «Старца Паисия», совершенно чудесный.
«Паисий Святогорцев», да?
Да, «Паисий Святогорец», совершенно чудесные книжки, их можно перечитывать бесконечно, они очень современные, они очень глубокие, каждый раз, когда их читаешь, какой-то новый смысл находишь.
Параллельно очень теплые, мне кажется, извините,
очень
добавлю,
теплые.
Очень теплые. Да. Вот «Паисий Святогорец» теплейший, может быть, из вот таких близких нам святых.
Да. Он как раз вот вчера читал книжку, он очень любопытную вещь говорил, что надо стараться каждый день вкладывать в себя что-то духовное. И таким образом ты начинаешь в себе заменять постепенно, как бы вот это светское, мирское, ты постепенно заменяешь чем-то духовным. То есть вот этот ежедневный процесс, любопытно пишет. Вторая книжка, которую я сейчас читаю, тоже параллельно, это «Люди греческой церкви», тоже про современных священников греческих, совершенно удивительных, там есть истории такие фантастические, там отец Антоний, например, меня поразил, который в 98-м году, по-моему, он начал служить в очень бедном районе Афин, где были дети, которые, собственно, выгоняли их на улицу, чтобы они наркотиками торговали. И вот он просто пришел туда и начал с ними общаться. Он их, не затаскивал в церковь, он ничего не делал. Постепенно начал их оттуда вытаскивать. И сейчас, на этапе, когда книжка была написана, там у него уже около 400 детей в этом центре, который он открыл, там храм есть, дети, собственно, в храм ходят, там 2500 волонтеров помогает. Удивительный человек совершенно, я ничего про это не знал, тоже было любопытно почитать. Вот, и еще там книжку читаю любопытную, записи старца Афонского Иосифа Водопецкого, тоже любопытно. То есть вот корпус литературы такой вот, он афонский. Вот это вот любопытная история. Естественно, читаю там одну книжку деловую про банк 4.0, как же без этого, параллельно идет.
Да-да.
Тоже. Но это удобно, когда в машине там или где-то в транспорте едешь, или в самолете летишь. Очень хорошо, можно прочитать там какое-то количество сотен страниц. Прекрасное дело. Вот. Ну и еще у нас, например, есть традиция одна. Мы стараемся постом читать вслух.
О, расскажите, да. А что именно читаете и как
мы,
это?
Мы начали читать вслух, потому что, понятно, телевизор как-то временно, ну, либо полностью, либо частично уходит из жизни. Вот мы сейчас читаем с женой книжку Вознесенской «Мои посмертные приключения».
О, ну вы взяли.
Но она что-то...
На ночь глядя читать нельзя.
На самом деле... Это, вот я могу сказать, это была, не знаю, это либо ошибка наша, либо промысел, потому что, как коллега жене сказала, ой, возьми, почитайте, это такая книжка, такая она интересная, такая прям захватывающая. Мы начали ее читать, и, конечно, там...
Да, но это...
Ого-го,
да,
ого-го.
Да, это очень мощно.
Про мытарство там прям очень, угу. Конечно... Вот, ну, на самом деле мы знакомы с Вознесенской, что она вот про Юлиану написала, это наша любимая книжка, когда дети были маленькие, мы читали ее угу. Тоже вслух. А, ну, пока, я надеюсь, мы ее добьем. Так что каждый день получается немножко там кусочки читать. Так что получается вот разные какие-то книги. У меня нет одной, которую я читаю. Угу. Есть по кусочку там, по кусочку сям, угу. Потом это составляется в какую-то единую картинку. Да. Получается интересно.
Здорово. Мне на самом деле, я думаю, многим людям близок именно такая модель чтения, когда действительно есть что-то по твоему профессиональному интересу, какой-то корпус духовной литературы или одна какая-то книжка вот духовная, там, и что-то, может быть, там художественное или какое-то, ну, так скажем, общих таких, ну, как бы политематическое, скажем так, да. Интересно. А у меня, например, вот как-то в этом году получилось, ну, в этом церковном году, рождественским постом, и вот сейчас прям прильнуло к наследию Антония Суржского. Это был...
Ну, прекрасно.
Да, он, конечно, очень известен, многие с ним знакомы, и хорошо. И как-то у меня вот в молодости приход в церковь вот сопровождался просто вот запоем, чтением, значит, всего, что можно было найти, его и Александра Шмемана. Вот эти два, как бы, таких зарубежных, да, проповедника. А вот сейчас просто заново открываю многие вещи, оказывается, многое не читала, и вот эта практика меня особенно тронула, вот как-то актуальным показалась, вот практика тишины. И его слова, сказанные о том, что во многих разных местах, по разным случаям, что подготовка к молитве в тишине важнее, чем сама молитва. Mm-hmm. То есть, потому что молитва в итоге может даже безмолвно совершиться от такого вот сильного какого-то, ну, ощущения присутствия там Бога. Интересно. Или соприкосновения, да, что, в общем-то, слова могут не понадобиться. Но вот практика тишины такая в чем-то принудительная. Причем он это практиковал с прихожанами своего храма. Он проводил, допустим, беседы после литургии, ну, воскресенья, на какую-то заданную тему. И потом обязательно у него было полчаса тишины. Они просто все сидели и молчали. Да. И вот он как-то вот на опыте, да, вот говорил, что именно это создает предпосылку для нашей личной встречи. Угу. Для того, чтобы мы хотя бы вообще без страха заглянули в свою глубину. Что там вообще? А что там? Потому что мы постоянно избегаем этого. И вот просто, да, решила вот от себя тяну немножко вставить, потому что для меня это стало настоящим открытием и вот абсолютно такой вот, ну, жизненным советом. Угу. Потому что я в последнее время действительно вот поняла, что, ну, просто нет у меня молитвы. То есть, что бы я ни говорила, оно не из меня как будто исходит. Оно не мое, оно какое-то чужое. Или какое-то желание предстать перед Богом в каком-то подобающем виде, когда душа кричит вообще о другом. И вот эта практика внутренней тишины, принудительной даже тишины, она действительно как-то вот, ну, помогает. Хотя бы вот найти эту точку А в себе, угу. Из которой ты в точку Б собрался обращаться. Может, тебе не получится обратиться, но хотя бы точку А хорошо бы обнаружить.
Не, на самом деле, очень любопытно. Я имел счастье, скажем, однажды встретиться с владыкой Антонием. Я был в Лондоне, был в храме, где он служил.
Расскажите.
Совершенно удивительно. И я как раз попал в конце службы. Вот что я запомнил, очень давно был, наверное, как конец 90-х годов, угу. Как он прочел «Отче наш». Вот молитву «Отче наш» он читал минут пять.
Это в его стиле, мне кажется.
Меня это потрясло. То есть каждое слово, оно фактически, ты начинаешь понимать, о чем это слова. Мы-то как, на скорость?
Да, на результат.
У нас же KPI опять стоит. Прочитать,
да,
сегодня.
Абсолютно.
Сегодня я прочел вечернее правило за 7 минут 34 секунды, а завтра на 2 секунды быстрее. Я молодец.
Да, да.
А он по-другому, он вообще совершенно... То есть пусть прочитай одну молитву, но прочитай так, чтобы ее понять.
Именно.
Чтобы вот через нее пройти. И вот это меня перевернуло тогда. Я просто помню, как я был потрясен. То есть вот одна молитва, вот он ее вот так прочитал.
Угу. То есть вы зашли в храм, да, кончалась служба, вот,
да,
«Отче наш»,
да.
А какой-то еще опыт там слушания.
Ну, мы подошли, угу. Да, просто, ну, была короткая, угу, проповедь, я уже не помню, да, о чем, да, были, да, слова, но были лет 30 назад, очень давно.
Да, да, он же почил как раз в начале 2000-х,
да,
2003-й, то есть где-то год около того.
Какая-то была командировка в Лондон, и я помню, когда я ходил в храм, мне было интересно послушать.
Угу.
Ну, подошли под благословение к нему. Ну вот, Вот такая была единственная встреча удивительная, которая запомнилась.
Замечательно. Спасибо огромное, что, да, что-то меня дернуло вообще об этом рассказать.
Точно, да, очень правильно, как, удивительно.
Как-то вот захотелось, да, просто сейчас вот на этой волне нахожусь, погруженности в его книги разные. А вы знаете, а у меня всплыло, я, к сожалению, именно в Лондоне не бывала, когда это еще все было возможным. А муж рассказывал, когда был в командировке. Конечно, он уже не застал его в живых, но побывал на его могиле и сказал, она завалена свежими цветами. Так, как будто бы этот человек был похоронен только сейчас, вчера или сегодня. И оказалось, что на его могиле всегда есть свежие цветы. Вообще всегда. Вот с момента, как он перешел в мир иной. Это так удивительно. То есть, представляете, люди, каждый день такая живая память, такое живое общение, что оно фактически продолжается. То есть постоянно находятся люди, которые хотят сказать ему спасибо, хотят о чем-то с ним побеседовать, спросить, там, поделиться. Это меня поразило.
Поразительно.
Да, поразительно.
Да, я понял, что я еще почитаю обязательно. Потому что, да, наверное, надо вернуться к его книгам.
Да, и, кстати...
Спасибо вам
за совет. Да, и вам спасибо. Как-то вот беседа, она сама такие инсайты инициирует. Между прочим, я тут с удивлением обнаружила, что в аудиоформате сейчас... Ну, и раньше, я помню, диски когда-то покупала с его аудиозаписями, а сейчас доступны, можно, в общем, на основных таких вот площадках удобных послушать, да, в его исполнении. Вот этой его медленной интонации, такой вкрадчивой, глубокой, послушать прямо вот записи его бесед. Спасибо людям, которые успели это сделать и сохранить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. С вами я, Мария Сушенцова. Кстати, вы сегодня упомянули о благотворительном фонде «Правмир», учредителем которого вы были. И вопрос такой. Недавно увидела в соцсетях, у вас исполнилось 11 лет благотворительному фонду «Правмир». Расскажите, пожалуйста, вот об этом направлении. Тем более, что это хорошее напоминание всем нам о добрых делах. Еще одна возможность это доброе дело совершить. Какие вообще направления у вашего фонда есть? В какую сторону он движется? Есть ли какое-то вот изменение? Допустим, начинали с одной какой-то сферы, сейчас уже расширились или перекочевали во что-то другое?
Да. Мы начинали с многодетных. То есть, поскольку три соучредителя фонда, мы все многодетные родители, мы хотели помогать многодетным. Потом поняли, что помогать надо гораздо большему количеству населения, и население помогали, начали помогать по разным болезням, так сказать, специализироваться. Но постепенно, с каждым годом, наша, скажем так, работа менялась, потому что, ну, суть в чем состоит цель благотворительного фонда? В том, чтобы исчезнуть. Благотворительный фонд должен исчезнуть. То есть, получается, каждое утро я, например, начинаю заниматься рабочими делами, вечером у меня, например, созвон по фонду, я себя перестраиваю. У меня появляются такие антицели. То есть, если в бизнесе я должен больше заработать, то, например, в благотворительном фонде я должен больше раздать. И у меня, например, цели с моих сотрудников фонда – это максимально освоить те бюджеты, которые мы получили грант или получили, нам люди пожертвовали деньги. Мы максимально и самым эффективным образом должны деньги это раздать, использовать. И чем мы больше их раздали, тем лучше раздали, тем мы больше и молодцы. Сейчас государство лечение многих болезней взяло на себя. Например, в прошлом году у нас только был один случай лечения рака через фонд. Остальные все вот онкологию государство полностью закрыло, слава богу. Например, заболевание органов дыхания, аналогичная ситуация. То есть, и мы сейчас переключились поэтому на новые направления. Мы очень активно последние годы развиваем реабилитацию. Мы помогаем людям, которые перенесли травмы, операции, аварии. То есть с тобой что-то случилось. Мы рядом всегда, потому что пока начнет помогать государство, пройдет какое-то время. То есть обычно это 3 месяца. А самый главный реабилитационный потенциал, если человек, например, какую-то травму перенес, это первые 3 месяца. В это как раз время мы помогаем. Также у нас есть программа про реабилитацию. Это программа, мы обучаем врачей из регионов. Потому что реабилитологов мало, они все сосредоточены в крупных городах, и ребята, так сказать, врачи из больниц приезжают региональных, они проходят стажировку в московских реабилитационных центрах и возвращаются уже, в общем, помогают у себя на месте. Вот, вот такая программа. А в начале этого года, в январе, мы запустили совершенно новую историю, новую программу. Она называется «Ассистент здоровья». Какую мы увидели проблему? У меня, например, вот я сходил к врачу, получил диагноз, и дальше я не знаю, что делать, к какому врачу мне сходить. Вот в какую больницу мне пойти, в эту больницу, в ту больницу, или вообще как мне с конкретным моим диагнозом, что мне делать? И мы сделали службу, которая позволяет любому человеку, у которого есть диагноз, довести его до лечения. То есть у нас есть специалисты, психологи, медицинские работники, которые могут помочь маршрутизировать и довести человека от диагноза до лечения. Вот такая вот у нас история. Мы очень много надежд возлагаем на этот проект. Это абсолютно бесплатно для человека. Угу. Этого нет. То есть обычно, ну, кому мы обращаемся? Мы обычно обращаемся либо к знакомому врачу, говорим: слушай, Петь, у тебя есть знакомый хирург хороший?
Да-да-да. У кого Петя, есть хороший такой-то врач?
У тебя есть хороший там такой-то? И Петя начинает тебе что-то, так сказать, придумывать. Ты не знаешь, Петя знает что-то, не знает что-то вообще, как это все. И получается немножко, знаете, как одна бабка сказала.
Да-да-да.
Поэтому мы решили, что надо здесь, это мы увидели в этом нишу, мы поняли, что это надо эту нишу максимально занимать. И в целом у нашего руководителя фонда, у нее есть такая мечта стать кнопкой в госуслугах. Не знаю, здорово, получится или нет.
Чтобы можно, то есть, самоустраниться таким образом, да? Ну, в хорошем смысле, да, слова.
Да. Ну, то есть, мечта фонда системы исчезнуть. То есть, чтобы та проблема, которой ты занимаешься, она пропала. Вот как сейчас прекрасные больницы, у меня многие знакомые сейчас, ну, в силу разных ситуаций, тот же самый онкологию лечит, например, говорят, что потрясающе.
Да.
Потрясающе, то есть и внимательно, и оборудование все есть, и настолько вот там даже московская медицина или медицина в крупных городах стала хорошая, бесплатная, это прям классно. Ну хорошо, мы как фонд пойдем дальше. Мы точно не хотим сконкурировать с государством, это вообще не наша задача. У нас один, например, принцип: если болезнь можно вылечить по ОМС, мы не занимаемся этой темой. То есть мы занимаемся только, если нельзя по ОМС. Тогда к нам.
А вот вы рассказали об этом вот маршрутизаторе, да, лечения. Вы когда направляете человека, куда ему нужно сходить, это происходит в рамках ОМС или вы его уже по платным врачам направляете? Когда он с диагнозом приходит?
Конечно, мы его направляем, мы ему даем полную раскладку, какие есть варианты. Где лечат конкретные заболевания. У нас есть эксперты, на чьё мнение опираемся. Конечно, те больницы, которые, куда мы человека... Не то, что мы его направляем, мы ему говорим, что какие есть возможности. Человек сам выбирает. Большинство – это, конечно же, бесплатная медицина. То есть человек может воспользоваться этими услугами. Кроме того, часто очень, например, у нас давно работает юридическая служба, мы человеку помогаем бесплатно получить то, что ему причитается. Субсидию, там, какую-то льготу.
В связи с каким-то диагнозом, да, или состоянием,
да,
здоровья,
да? Человек просто не знает, у него болезнь, мы говорим: слушай, вот тебе помогается то-то, то-то, то-то. Давайте мы там за вас напишем, например, это заявление. Давайте мы вот это сделаем, давайте мы вот это сделаем. То есть мы людям уже давно, у нас юридическая служба давно работает, уже там лет 5 мы помогаем. Мы теперь просто сделали следующий шаг. Мы хотим, чтобы человек имел, во-первых, чтобы он был защищен, потому что обычно человек, получив диагноз, он испытывает очень сильное психологическое давление. А что мне делать? Все, жизнь закончена. Поэтому у нас есть психолог, например. Мы помогаем ему справиться вот с... Тут у тебя диагноз.
Шок.
Хорошо. Ну, жизнь-то не закончена. Давайте думать, что можно сделать. А можно сделать вот это, вот это, вот это. Вот такие клиники этим занимаются. Вот, собственно говоря, давайте мы вас запишем. То есть мы стараемся как бы сделать вот этот вот шаг. Но мы пока абсолютно в пилотном режиме. Вы первая, кому я об этом рассказываю. Вот. То есть мы запустились только в конце января, смотрим, будет востребовано, не будет востребовано. Я подозреваю, что это, наверное, будет востребовано, потому что это людям нужно.
Конечно.
Вот, потому что иначе получает человек, ну, не искусственный интеллект же спрашивать, хотя искусственный интеллект тоже...
Может сориентировать.
Он может сориентировать,
весьма.
Он весьма... Да, обычно, например, я спрашиваю врача, потом спрашиваю искусственный интеллект и сравниваю совет. Это...
Ну как, пока большое расхождение?
Нет.
Нет?
Нет. Нет, на самом деле искусственный интеллект уже очень хорошие советы дает, очень осторожные, очень бережные. Угу. Вот. Но лучше всегда, чтобы у тебя было два мнения.
Конечно.
От человека и от не совсем человека.
Я сейчас такой коварный, наверное, вопрос задам. Вот он у меня как-то возник спонтанно. А какой вот... Очень много у вас направлений разных, куда вы и инвестируете, где были соучредителями. То есть, вот как вы выразились, ну, вот круги ответственности, да, где вы вовлечены, вы видите в этом смысл, вы чувствуете себя частью этого. А какой из проектов вот наиболее близок вашему сердцу? Говорю каверзный вопрос. Понимаю, что трудно здесь никого не обидеть, но знаете, почему спрашиваю? Ведь мы же меняемся постоянно, да, в нас происходят перемены, и так бывает, что считали сначала за главное что-то одно, а потом дорого сердцу стало что-то другое. Не потому, что кто-то стал плохим, там, хорошим, да, а как бы в силу каких-то внутренних своих изменений.
Ну, или вдохновляет. Каждый год разный. Каждый год какие-то разные истории. Потому что, конечно, я люблю всех, но, наверное, я люблю больше всего тех, кому я нужен в данный момент, и кто переживает трансформацию. Кто сейчас находится в стадии роста, развития, тестирования бизнес-модели, кто требует больше всего от меня... Внимание. Например, сейчас вот у меня есть один проект, который я, наверное, больше всего занимаюсь, хотя он, наверное, небольшой. Это вот, ну, расскажу. Это не значит, что я другие люблю меньше.
Ну, конечно, никому не в обиду.
Просто, да. Но, например, у меня есть проект, вот такие смарт-опоры городские. То есть это опора, это металлическая конструкция, которая ставится в городе, на которую нанизывается такая городская инфраструктура. То есть это вывески, это там какие-то... Не знаю, там вплоть до сушилок есть. Например, есть сушилка, ты замерз, встал под нее, она тебе волосы высушит.
Угу. То есть в этой навигация. Опоре все напичкано,
да.
Максимальный функционал.
Да, это максимальный функционал на смарт-опоре. То есть вот такая штука. Это абсолютно инновационный проект, его делали наши промышленные дизайнеры. Мы сейчас в Сколково, в технологическом парке, вот сегодня буквально устанавливаем ее, она будет уже завтра стоять. Я пока не понимаю, как она будет работать. Мне это дико интересно, потому что она очень многим может... Она и связистам может помочь на мобильной связи, и безопасность города. И очень многие могут ее использовать совершенно по-разному. Кто-то как там соту для передачи, так сказать, сигнала, кто-то как навигацию или как рекламный носитель. Для меня, я, например, сейчас это воспринимаю как такую интеллектуальную задачу понять, как это использовать. Мне это дико интересно. То есть это скорее вот вещь... То есть востребованность, интерес, трансформация, то, что вот вызывает больше всего интерес, больше всего отклик, то, что требует включаться не моему кошельку, а моим мозгам.
И здесь есть ведь еще доля какой-то неизвестности, да? То есть это как раз такая инновация, окончательный выхлоп которой мы еще до конца...
Это абсолютная инновация.
...не можем предугадать и видеть масштаб влияния этой вещи.
Да, и это как раз получается, что ты начинаешь этим заниматься, ты об этом думаешь, у тебя возникают какие-то мысли, ты обсуждаешь это с разными людьми, которые так или иначе в разных вот отраслях, делаешь с девелоперами, с мобильными операторами, с маркетплейсами, и ты приходишь к чему-то, создаешь что-то абсолютно новое, чего не существовало. И вот это вот прям радует.
Здорово. Дух предпринимателя-инноватора сразу просыпается. Возвращаясь к нашей теме разговора и одновременно финализируя нашу программу, скажите, Алексей, вот по каким признакам уже после наступления Пасхи вы понимаете, что пост прошел для вас благотворно?
Закрепление привычек. На самом деле любопытно. Недавно читал, что привычка в среднем, да, закрепляется. Было исследование в 2009 году, команды лондонской, что привычка в среднем закрепляется 66 дней. Не 21 день, как нас учили, это неправда. То есть, на самом деле, она закрепляется дольше, если это сложная привычка. Так или иначе, привычка, вот как вы говорили про тишину, это же тоже привычка.
Конечно.
То есть, вот ты, например, начинаешь какие-то вещи отсекать, ты их 40 дней отсекаешь. Ты что-то, наоборот, положительное в свою жизнь добавляешь. книги, общение. То есть если у меня после поста вот те вещи, которые я делал, не то, что я такой, знаете, рубильник такой, Пасха,
да, да,
ура,
да,
все переключился, все, я переключаюсь тяжкие, на, другую, да, на другую волну. Нет, нет. Я, ну вот, там исповедовался сейчас вот в Лавре в субботу, и мне батюшка сказал совершенно удивительные слова, говорит, а ты что, говорит, думаешь, там, ну, такой, видимо, опытный духовник, пост-то, говорит, это не, как он сказал, это не выход из комфортной зоны, это вход в комфортную зону. Я что-то задумался.
Да.
Тема серьезно. Думаю, вход в комфортную зону. То есть, де-факто, значит, те привычки, которые мы приобретем постом, нужно каким-то образом их
укоренить в свою жизнь.
Да, укоренить, чтобы они остались. Потому что это вот именно то, что мы приобрели, то, что выросло. И это не надо выпалывать с наступлением Светлой Седмицы.
Замечательно. И на этих словах как нельзя лучше завершить наш разговор. С нами сегодня был Алексей Коровин, финансист, экс-глава четырех банков, инвестор и ментор. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы рассуждали в рамках нашей программы «Вера и дело», посвященной христианским смыслам экономики, говорили о том, как провести Великий пост с пользой. Чего вам, дорогие слушатели, и желаем. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо, Мария. Всем спасительного поста.
Аминь.
Светлый вечер. На радио «Вера».